Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 18 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Традиционно по пятницам максимум пробок сегодня раньше, чем обычно, не в 7 вечера. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. С минуты на минуту они превратятся в 7-бальными. Максимума достигнут к 6 вечера. Это будут 8-бальные пробки. Таковы прогнозы Яндекса. Прямо сейчас по городу передвигаются. 738 тысяч автомобилей. Это много для любого другого рабочего дня, но для пятницы немного, потому что в прошлую пятницу в это время машин было даже больше. Две темы, которые мы будем обсуждать. Думская оппозиция собирается просить Путина поменять формат выборов и, возможно, даже время их проведения. Первая тема. А вторая тема. Российское правительство собирается достаточно существенно сократить расходы на закупку лекарств от редких заболеваний.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Бундестаг отказывается голосовать по предложению зеленых об остановке Северного потока-2. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. Центробанк, Набиуллина делает это заявление, не ждет резкого роста просроченной задолженности российских заемщиков. Это все лента агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты пишет о заявлении Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации при обострении ситуации на Черном море, говорят наши военные. Вся ответственность будет лежать на Соединенных Штатах Америки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, и вот еще американское заявление. Местные власти там запрещают с 20 сентября скачивание в Соединенных Штатах Америки китайского мессенджера WeChat и TikTok. Смотрим, что будет дальше, каким образом китайцы будут на это реагировать. Но с 20 сентября в Штатах TikTok и WeChat, по сути, будут запрещены. Интересно, вот у них есть какая-то возможность обходить? Не знаю. Ладно, думская оппозиция в Российской Федерации собирается просить президента России Путина поменять формат выборов. Лидеры оппозиционных фракций готовятся встретиться с президентом. Это традиционная встреча. И они хотят предложить ему, что называется, все вместе, отменить трехдневное голосование и перенести единый день голосования на весну. В Кремле, напомню, собираются пока ничего не менять в этом смысле. Хотят проводить выборы в сентябре, как это было сделано и в 2020 году. Запланирована видеоконференция. Встреча Путина с лидерами думских фракций. Это запланировано уже в ближайшее время, в первой декаде октября. И вот, согласно сегодняшней публикации в РБК, там ссылаются на представителей всех трех фракций, то есть и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Они примерно об одном и том же собираются говорить с президентом. Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований и доктор политических наук. Владимир Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот то, что думская оппозиция голосует по-разному, а тут в данном случае, судя по всему, занимает единую позицию по поводу изменения формата выборов. Это означает, что не нравится оппозиции, как теперь выборы организованы.
Ну, разумеется, у них есть некий здесь консолидированный интерес, поскольку мы понимаем, что все-таки главный фактор успеха, а все-таки это можно назвать в целом успехом «Единой России» и в Рио губернаторов, которые переизбирались вот сейчас в сентябре месяце, является вот этот, ну, вот это многодневное голосование, которое позволяет мобилизовывать лояльный электорат и, в общем, получать достаточно приличные результаты. Напомню, что все в Рио губернаторов избрались в первом туре, а «Единая Россия», хотя она просела, кстати, в медианном значении по спискам, но не намного, где-то процентов на 9 в среднем в некоторых регионах даже прибавила. А вот что касается оппозиционеров, понимаете, действительно, городское население, это тоже такой общий тренд нынешнего сентября, оно не слишком активно голосовало, в городах очень низкая явка, а мы понимаем, что, собственно, города дают основную прибавку оппозиционерам, и, в общем, действительно, вот нынешняя схема организации выборов, она очень серьезно бьет по оппозиции, прежде всего парламентской оппозиции, помогает «Единой России», и в этом смысле, конечно, они хотят консолидированно выступить против этой схемы, с тем, чтобы, ну, вернуться, например, к единому дню голосования, отменить вот эти формы многодневного, досрочного и так далее. Ну и плюс ко всему, Конечно, оппозиции выгодно организовать голосование весной, потому что, ну, в общем, вряд ли серьезно раскрутятся новые партийные проекты к этому времени, и у них все-таки есть шанс выступить неплохо.
То есть, смотрите.
Вот, еще раз, да?
Да. Да. Я просто хотел уточнить, попросить. Значит, когда мы видим, что вся думская оппозиция, те, кто не в Думе, насколько я понимаю, тоже, в общем, критично относятся к более чем однодневным выборам. То есть, получается, все, кроме правящей партии, нынешней системой недовольны. Означает ли это, что высока вероятность, что систему поменяют?
Ну, понимаете, как раз потрясающий успех голосования по Конституции, да, по поправкам, и очень серьезный успех в Лиге губернаторов и Единой России за счет организации вот этого голосования как раз и является самым главным аргументом в нынешней системе в пользу сохранения этого формата. Конечно, мы понимаем, что есть такая штука, как легитимность. Конечно, мы понимаем, что вообще для того, чтобы выборы были в должной степени легитимными и воспринимались таковыми, нужно некое согласие ведущих политических сил вокруг правил игры. Пока эти правила игры, честно говоря, навязаны. Я думаю, что вот на это и будут упирать думские оппозиционеры, в том числе в разговоре с президентом, доказывая, что, ну, в принципе, избирательное законодательство должно быть неким консенсусным. Да, можно, конечно, было обосновывать чрезвычайность вот этих форматов сейчас тем, что еще есть коронавирусная инфекция, да, но по мере того, как она будет отступать, необходимо как бы возвращаться к нормальным форматам. Об этом будут говорить думские оппозиционеры, на это будут как бы напирать в разговоре с президентом и доказывать, что избирательная система все-таки должна быть основана на согласии основных политических сил и на том, чтобы восприниматься населением должным образом. Потому что, вот честно говоря, вот эта крайне низкая явка в городах, она показывает, что это многодневное голосование и эти изменения в избирательном законодательстве не очень хорошо принимаются наиболее продвинутой частью общества.
Ну, это все-таки не очень хорошо воспринимаются продвинутой частью общества. С вашей точки зрения, насколько высока вероятность, что президент Путин пойдет реализовывать подобного рода предложения?
Вы знаете, сложно сказать. Все будет зависеть как раз вот от того, как в Кремле будут относиться к перспективам Единой России и власти. Все-таки для них это является основным приоритетом. Ну а затем уже вот некое согласие вокруг правил. Дело в том, что для оппозиции, мы уже сказали, вот наиболее выгодно проводить выборы весной и без многодневного голосования, а для власти, ну, в общем, не так важно весной или осенью, а главное сохранить многодневное голосование. Но видите ли, в чем дело? К осени следующего года, если, ну, как бы вот уже отступит коронавирус, навряд ли можно будет обосновывать применение вот этих нестандартных форматов. Разговор о том, что это удобно избирателям, но это как не очень серьезный разговор. Так что, скорее всего, мне кажется, что все-таки будет поиск какого-то компромисса, но как бы вот с соблюдением базовых интересов нынешней власти. А
то
вот
есть,
в конечном счете договорятся, посмотрим.
Первое, что приходит на ум, это значит голосовать весной, но несколько дней.
Но многодневно, да, потому что, смотрите, весной еще можно будет обосновать, что, ну, вот применение этого многодневного формата обосновано опасениями заражений и так далее. Потому что я думаю, что, к сожалению, весной еще, так сказать, коронавирусная угроза будет. И поэтому вот такой компромисс вполне возможен. Да, весной, но все-таки с применением нестандартных форматов.
Смотрите, еще 201-й спрашивает, если коротко можете, прокомментируйте, а не проще ли оппозиции взять, объединиться в единую фракцию, и тогда будет две партии как бы, и победить на выборах?
Нет, вы знаете, это невозможно, сложно представить себе, чтобы ЛДПР объединился с КПРФ, а Жириновский с Зюгановым. Другое дело, что они могут в ультимативной форме потребовать все-таки изменения правил, отхода вот от этой электоральной чрезвычайщины под угрозой, например, вообще неучастия в выборах и непризнания. Я, честно говоря, особо в это не верю, но вот такая консолидация теоретически возможна.
Тогда еще один вопрос. Виктор из Пятигорска прямо сейчас пишет, что с его точки зрения, он, кстати, не единственный, кто связывает нынешнее поведение парламентской оппозиции с тем, что происходит в Беларуси. Но вот я цитирую Виктора, он пишет: «Подстройка условий проведения выборов каждый раз под правящую партию в итоге может привести к взрыву, как в Беларуси».
Вы знаете, это отчасти так, потому что огромная доля досрочного голосования в России вот сейчас, 13 числа, причем надомного и надворного, это такая белорусизация выборов. И пока общество скорее взирает, наше общество, на это пассивно. Вот мы видим это категорическое нежелание горожан в массовом порядке идти и голосовать. Но настроение меняется, и угроза такая есть. Это правда.
Спасибо, Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований и доктор политических наук. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Как вы оцениваете шансы, насколько вероятно, что предложение объединения, в этом смысле оппозиции, могут быть приняты? 7373948, 235-й. Перенос выборов на весну играет правящей партии на руку, полагает он. Во-первых, хорошее весеннее настроение. Во-вторых, недовольство людей к осени еще вырастет. Не очень понятно. А к весне, значит, оно спадет, что ли? У вас какая логика? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне, в принципе, без разницы, весна или осень. Но главное, что отменить это... вот это многодневное голосование, потому что это полная профанация вообще всей выборной процедуры. Потому что я работал несколько раз наблюдателем и членом комиссии с совещательным голосом на выборах. Вы можете себе представить, чтобы хоть один наблюдатель сидел трое суток безвылазно на избирательном участке?
Подождите, а что, они не могут меняться, что ли? Их всего один штука?
Ну, допустим, у нас на участке от нашей партии было, ну, по максимуму 3 человека.
Ну, вот пусть но будет что, 3 человека, но каждый закрепит за собой...
это невозможно физически, чтобы один человек, без не выходя...
Хорошо. А что мешает вашей партии 6 наблюдателей отправить?
Ну, потому что у нашей партии нет госбюджета.
Ну, понятно, только за госбюджет можно наблюдать за выборами. Так получается, панк 13-й, а мы что, под каждый вирус, дождь, град будем условия голосования менять? Зачем вообще что-то менять, Игорь? Спокойно, тихо живем. Зачем что-то опять менять? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, удобнее голосовать весной, когда май, хорошее настроение, хорошая погода.
Май вряд ли, речь идет о конце марта, либо начале апреля.
Ну, вы знаете, тоже более удобно, чем осень. А про многодневное голосование, я думаю, здесь можно выбрать промежуточный вариант. Голосовать не на каждом избирательном участке 3 дня, а, например, объединить несколько избирательных участков. В Москве, например, это можно в префектурах.
Ну, то есть, если кто-то из граждан хочет голосовать досрочно, он должен понимать, что ему будет сложнее, нужно будет искать участок. Не на каждом можно будет так голосовать.
Ну, не искать, а чтобы это был не на каждом участке,
ну,
а
искать...
более крупный.
Ну, то есть не на своем участке, возможно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Подмосковье. Если продвинутая часть публики 3 дня не нашла время проголосовать, значит, она просто или ей плевать на выборы, или... В общем, короче, это им до лампочки результат выборов. А 3 дня, я считаю, очень удобно.
А вот говорят, ну, контролировать сложно, итоги меньше доверия итогам. Это для вас не проблема?
Так ведь в Америке вообще почты собираются голосовать, и никого из нашей... продвинутых это не волнует.
Ну хотя почему это? Откуда вы знаете вообще? Вот это вот эти вот выводы никого не волнуют. Откуда вы знаете?
Видите ли, вот они не озабочены, что могут быть нарушения, контроль плохой в Америке.
А зачем, зачем нас интересуют ли нарушения в Америке при голосовании по почте?
Я думаю, за 3 дня нетрудно проконтролировать.
Нетрудно проконтролировать. Главное было бы желание. Весной, как уже ж голосование было, из-за майских выходных начали переносить на осень со словами, что все уже вернулись из отпуска. Вроде как получается, мы уже все перепробовали. Это Игорь продолжает настаивать на том, что в какой-то момент надо перестать экспериментировать уже. И какое-то время поработать по одинаковым правилам. Кузьма пишет, подождите, в Британии голосование идет 10 дней, это всех устраивает. Читает, видимо, там и наблюдателей находят, ну и так далее. Маниакальное желание все время все менять, это же вообще свидетельство психического расстройства. 535-й ставит такой диагноз нашей политической системе. 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал, вы можете писать на номер +7 925 48 восьмерки 94.8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Слушайте, если один день, пишет деревенский парень, то, может, передумаю и пойду. Это грозит нам резким ростом явки. Деревенский парень, возможно, пойдет голосовать. Не знаю, Николай Любер лично очень надеется на перенос выборов на раннюю весну, когда даже в памяти осталось, что выборы в Союзе как раз были в марте, и явка была высокая в том числе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948. Теперь еще одна тема. Кабинет министров собирается сократить расходы на закупку лекарств от редких заболеваний. Об этом сегодня пишут в СМИ. Вот я цитирую РБК, которые ссылаются в свою очередь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год. Со следующего года и до 2023 года программа Минздрава недополучит почти 20 миллиардов рублей. Ежегодный бюджет программы собираются сокращать в среднем на 12%. Программа Минздрава действует с 2008 года. Изначально в нее входило 7 заболеваний. В конце прошлого года добавили еще 7, то есть список увеличили в 2 раза в конце прошлого года. А в будущем году собираются достаточно существенно снизить финансирование. Ведомство, как это работает? Ведомство собирает от регионов заявки на дорогие препараты и закупает эти препараты за счет федерального бюджета. Что лечат таким образом по этой программе? Гемофилия, муковисцидоз, злокачественное новообразование, рассеянный склероз и прочие неизлечимые заболевания. Так вот, насколько правильно тогда принимать подобного рода решения? Тем более, к примеру, что вот сегодня в новостях были сообщения о том, что достаточно существенные деньги пойдут, к примеру, на ремонт аварийного здания, которое нам известно как Дом правительства. Николай Слатинов, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, только Прохоренко, да?
Я прошу прощения, так написали. Бывает. Николай Федорович, скажите, пожалуйста, вот насколько это необходимое решение, о котором нам сообщают вот этим проектом федерального бюджета?
Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что ни одно из решений, которое измеряется там, 19, 20, 40 миллиардами, оно в отношении социальных вещей, оно не может быть необходимо на самом деле. То есть уменьшение. А потому что это деньги, абсолютно капля в море по сравнению с бюджетом, по сравнению с другими тратами, которые несет бюджет, вот, которые с точки зрения населения являются, безусловно, гораздо менее необходимыми. Вот. А что касается вот этого сокращения лекарственного обеспечения в отношении высокозатратных нозологий, высокозатратных заболеваний, то вообще я хотел бы провести аналогию с, с людьми, которые оказываются перед лицом смерти в хосписах, с пенсионерами. Потому что вот, помочь человеку как можно легче уйти из жизни, когда это уже неизбежно, помочь людям в старости и помочь тем пациентам, у которых неизлечимые заболевания, мне кажется, это просто долг государства и его социальное лицо. И поэтому, если мы говорим о том, что мы не нашли возможности на чем-то сэкономить и найти возможность оставить эти миллиарды, 19 миллиардов для людей, у которых нет других альтернатив, это, конечно, говорит о том, что наше государство с каждым годом, к сожалению, все менее и менее имеет основания называться социальным.
Скажите, тут ведь столкнулись, что называется, две проблемы. Во-первых, достаточно резкое, судя по тому, что мы читаем сейчас в СМИ по этому вопросу, достаточно резкое увеличение списка заболеваний, которые финансируются этой программой. То есть получателей денег по этой программе стало, видимо, больше. А теперь получается, что общая сумма уменьшается. Не становится ли критичной ситуация?
Для тех людей, кому лекарств не хватит, она может быть критичной. А для целиком, для здравоохранения, она, конечно же, не будет выглядеть критичным. Но вот еще раз говорю, для тех людей оно может быть и гораздо более серьезным.
Как много людей считаются у нас больными подобного рода заболеваниями? Это тысячи, десятки тысяч?
Это тысячи. Это тысячи, это по некоторым заболеваниям это вообще единицы на, в каждом субъекте, иногда и по каким-то заболеваниям их может вообще не быть. Но, к сожалению, лекарства, которые необходимы для их лечения, они очень дорогие. И именно поэтому, собственно говоря, необходимость выделения этих затрат в отдельное направление, она была вызвана с тем, что регионы не могли справиться самостоятельно с обеспечением достаточного именно финансирования вот по этим направлениям. И поэтому все шло к тому, что это должен сделать был федеральный бюджет. Вот как мы видим, сначала существовало 7 заболеваний, потом в 2012 году было расширение, потом еще вот в 2018, по-моему, расширили. Вот, и дошли до 14 этих вот заболеваний. Но мне кажется, что в любом случае, то есть если резюмировать, деньги эти изымать у тех людей, у которых они просто равны жизни или равны хотя бы более-менее приемлемому качеству жизни, ну просто нечеловечно.
Это не могут...
Нужно сэкономить на другом, нужно сэкономить на, может быть, каких-то ненужных стройках, на бордюрах и на всем остальном, но людям лекарства дать.
Ну, то есть это, эти деньги нельзя будет найти, к примеру, в местных бюджетах, и, скорее всего, это вернет людей к потребности, к примеру, через радио или телевидение объявлять сбор средств.
Да, безусловно так, но я думаю, что такие средства просто смс-ками не получится собрать.
Спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Кабинет министров собирается сокращать расходы на закупку лекарств от редких заболеваний. Между тем, список редких заболеваний, то есть список людей, которые вроде как получили надежду, что дорогостоящее лечение они станут получать, совсем недавно расширился. Но количество средств, выделяемых на эту программу, судя по всему, не увеличилось. Более того, в новом плане, в проекте федерального бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы, эта программа Минздрава должна будет по плану недополучить более 19,5 миллиардов рублей. Это не так много, то есть не то, чтобы программа совсем прекращает существование. Ежегодный бюджет этой программы при этом сокращается в среднем на 12%. Не все деньги, нет, только на 12%. Но при расширении списка столь серьезное сокращение программы наверняка будет болезненным. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович, вот наше государство борется за увеличение рождаемости, да? Как только рождается больной ребенок, ребенок-инвалид, это становится проблемой только его родителей. Еще в Москве как-то. В регионах это вообще жуткая проблема. Вы посмотрите, ни лекарств, ни каких-то там сопутствующих, допустим, транспорта или социальной помощи в виде протезов, всего прочего, никаких транспортных средств в виде колясок детских инвалидов, никакого специального оборудования социального жилья. И скажите, пожалуйста, тогда за что мы боремся? За какое увеличение рождаемости? Или нам, как в партии, только здоровые дети нужны? С больными-то что делать? 1,5 миллиона Лукашенко можно дать? А на больных детей у нас денег нет?
Ну, в общем-то, вам что? Скажут, это же всего лишь экономия 12%. Это ведь не закрытие программы.
А для этих 12% это их жизнь. Это жизнь их родителей. То есть, если представляете, 9 месяцев носить ребенка, он у тебя родится больной, и ты понимаешь, что он обречен, потому что государство сэкономило 12%. Государство, которое помогает всем.
Ну, или должно помогать. Спасибо. Или должно.
Почему Лукашенко помогает? Почему не помогает моей соседке? Ну,
подождите, все-таки Лукашенко это с отдачей.
Он много нам отдал.
Понял.
Вот он нам много отдал. Я только слышу, кредиты Беларуси берет, как на Беларуси кредиты возвращает, я не знаю.
Спасибо. Старики, больные люди, просто получается, тогда государству не нужны. Это 685-й пишет. 576-му кажется, что если 2 миллиона чиновников, да каждый сдаст по одному доллару, вот и деньги. Но это так не работает. Николай Любер предлагает экономить на содержании в заключении пожизненно осужденных, направить эти деньги на лекарства. Да, слушайте, нам всегда кажется, что на всем можно экономить, кроме того вопроса, который мы обсуждаем. Но, видимо, почему-то это решение было принято. Росомаха пишет, зато расходы на силовиков увеличили. Не знаю, но пока мы знаем одно. РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год пишет о том, что правительство собирается сократить расходы на закупку лекарств от редких заболеваний. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Пятница, 18 сентября, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Главные новости. Следим за лентами информационных агентств. Обсуждаем в прямом эфире. СМС-портал работает. Вы можете писать также через Телеграм. Можете звонить 7373948. Ну и, конечно, изучаем карту пробок. Сегодня пятница. Люди выезжают за пределы Москвы. Следовательно, максимум пробок бывает раньше, чем в другие рабочие дни. Так вот, прямо сейчас в городе, по городу едут 760 тысяч автомобилей. Это сильно больше, чем, к примеру, было вчера в это время, но по сравнению с тем, что было в прошлую пятницу, это вот ровно столько же. Семибальные пробки, несмотря на солнце, но дальше что будет? Прямо сейчас 7 баллов, к 6 вечера 8 баллов, к 7 вечера уже 7, к 8 5 баллов. Вот так примерно москвичи будут разъезжаться из Москвы, или те, кто приезжает в Москву на работу, будут разъезжаться на выходные. А вот наши перспективы. В ближайшие 25 минут мы говорим о предложении обеспечить российских выпускников вузов студенческим капиталом и комментарии в России по поводу того, что президент России получил Шнобелевскую премию. В Госдуме, например, сегодня по этому поводу сказали, что это часть информационной войны против России. Но если мы посмотрим, кому еще вручили Шнобелевскую премию по поводу реакции на коронавирус, то там не только президент России, там лидеры 9 стран России, Соединенных Штатов Америки, Белоруссии в том числе. Их всех назвали лауреатами иронической Шнобелевской премии. Так вот, как на это реагировать, об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российских выпускников вузов предлагают обеспечить студенческим капиталом. Предполагается, что на него смогут претендовать студенты-очники, которые в первый раз получают высшее образование. Пошел учиться после школы, получил высшее образование, после этого получаешь студенческий капитал. Федот Тумусов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, разработал этот законопроект. Идея такая. Если ты заканчиваешь вуз, то 500 тысяч дают. Если ты заканчиваешь среднее специальное учебное учреждение, тогда 250 тысяч дают. Есть уже документ, РИА Новости цитирует имеющийся разработанный документ. Много это или мало, во-первых? Ну, то есть, если давать мало, то это все равно вроде как проблему не решит, и тогда зачем в принципе обсуждать? С другой стороны, должны ли быть какие-то ограничения? Раньше, вот, например, давали дополнительные деньги, но тогда у выпускника появлялись определенные обязательства. Согласно законопроекту Тумусова, на финансовую помощь смогут рассчитывать выпускники, которые по контракту или на бюджетной основе обучались. Лидия Антонова, член Комитета Госдумы по образованию и науке, она с нами на прямой связи. Лидия Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, ну вот, например, реальный выпускник после школы пошел учиться на бюджете, отучился, получает 500 тысяч рублей. Это поможет? Это будет работать?
Ну, вы знаете, вот тот законопроект, проект, который мы обсуждаем, конечно, требует еще доработки, потому что инициаторы должны указать механизмы, источник, ну, как обычно все. Хочу сказать, конечно, у нас же есть с вами примеры, когда начинающие специалисты получают поддержку государства, и что касается студентов тоже, потому что есть природный пакет. Другое дело, что не все мотивированы его использовать. Они, есть ребята, которые мотивированы, хорошо учатся, они получают и академическую, социальную стипендию, гранты. Поэтому тут очень важно, чтобы мотивация была в том, чтобы человек любил профессию, хотел заниматься тем, что вот к чему он предназначен. И в этом случае, безусловно, то, что проработано сегодня по целевому направлению, дает в том числе и поддержку социальную. В этом направлении, конечно, надо двигаться, и я думаю, что мы имеем примеры, когда регионы, которые заинтересованы в своих выпускниках, они это, в общем-то, и делают. Поэтому инициатива, конечно, такова, что сказать, что она плохая или там хорошая, сразу однозначно нельзя. То, что мы должны в системе образования ориентироваться на тех ребят, которые мотивированы, заинтересованы учатся, это однозначно их поддерживает.
Тут тогда другой поворот. Один из наших слушателей, вот прямо пока вы говорили, присылает нам сообщение, обращает внимание, насколько это справедливо. Кто-то не получает бесплатное высшее образование, а кто-то получает и бесплатное высшее образование, а потом еще и деньги.
Нет, я же не сказала, что я вот полностью поддерживаю данный проект, потому что я как раз считаю, что у нас сегодня есть механизмы, которые обеспечивают поддержку тем ребятам, студентам, выпускникам, которые, вот, как я сказала, хорошо и мотивированно заинтересованы в будущей профессии. Потому что на самом деле у нас есть большое количество молодежи, которая идет в среднее профессиональное образование, и нам сегодня надо об этом думать, потому что бюджетных мест здесь действительно по многим профессиям не хватает, это есть такая тема. У нас есть вопрос, связанный, вот о чем говорит автор вопроса, что если мы будем давать поддержку только потому, что ты закончил бюджетное направление, получил профессию, ну, это, наверное, неправильно, потому что поддержка всегда хороша тогда, когда она адресна, когда человек ее заслуживает. И когда к этому стремится, я имею в виду получение своей любимой профессии.
Спасибо, Лидия Антонова, член Комитета Госдумы по образованию и науке.
Срочная новость.
Только что стало известно, Федеральная палата адвокатов Российской Федерации приняла решение о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева, человека, который стал известен по делу Михаила Ефремова, как вы понимаете. Еще одно срочное сообщение. Вузы Праги, то есть в столице Чехии, со следующей недели все высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Это решение принято мэром Праги. Об этом только что появились первые сообщения. Ну и еще одно, раз уж заговорили о срочном сообщениях. Препарат от коронавируса Ариплевир уже на следующей неделе появится в аптеках Дальневосточного федерального округа, а разработчик этого препарата сообщил в интервью агентству РИА Новости, что поставки этого, переговоры о поставках этого препарата идут уже и в Латинскую Америку, и в Африку, и в страны СНГ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Про рабочие места. Вот Скиф там спорит у нас, не лучше ли государству создавать рабочие места для выпускников, или это очень дорого. А что значит создавать рабочие места для выпускников? Это государство, значит, должно опять заниматься в полной мере экономикой. Или как это должно работать? Может, просто сделать побольше стипендий? Это Виталий пишет. Они небольшие, это справедливо. Учись хорошо, проявляй себя, и будут деньги. Тоже хороший вопрос. Может, больным детям лучше помочь? Это Макс вспоминает предыдущую тему для обсуждения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Да, прошу.
У меня сын поступил на первый курс в этом году в Москву. Но, правда, на платно. Я абсолютно поддерживаю эту инициативу, но здесь можно доработать. Например, если выпускник заканчивает университет, давали бы ему это, например, скажем, денежные средства на квартиру. То есть, если в регионах квартира стоит условно 2 миллиона, он уже может первоначальный взнос внести 25%. Я считаю, это и поможет и молодому человеку.
Нет, скажем, смотрите, а вы можете тогда объяснить, а за что мы ему такие деньги даем?
Нет, если инициатива есть, мне не важно за что. Тут сейчас можно придумать.
Не, ну мы же должны с вами примерно представлять, что мы, хорошо, допустим, выделяем вам деньги, и мы должны понимать, как будут реагировать те, кто стоит вокруг вас.
Это, я понял. Это, знаете, это как льготная ипотека для молодой семьи. А зачем именно им?
Нет.
То есть, я считаю, что это старт.
Если всем, нет, если всем молодым семьям, мы понимаем, зачем.
Зачем?
А когда, ну, то есть нам же важно, чтобы молодая семья, как ячейка общества, приносила новых граждан.
Так. А и... здесь то же самое, молодая семья еще наполовину, чтобы приносила пользу обществу.
Не-не, а тут получается, что только молодая семья, у которой есть высшее образование.
Ну, Юрий, смотрите, молодые люди заканчивают, в принципе, в 22-24 года. Они закончили университет, и он или она гол как сокол. А тут тебе помощь.
А родители на что, извините?
Ну, родители, ну, я вам скажу, что родители на той же самой периферии не могут, может быть, помочь. Для них 500 тысяч...
Нет, просто, там... понимаете, вот мы же тоже не можем говорить в безвоздушном пространстве, ведь не зря кто-то из слушателей вспомнил предыдущую тему. Говорят, то есть, больным, значит, денег нет, а молодым, здоровым есть.
Нет, здесь всегда такое, такая градация будет. Почему военные меньше, а учителя...
Ну, или вот это...
Да, я считаю, что просто молодежь – это такой двигатель нашей страны, двигатель экономики. То есть, если у них будет помощь от государства, например, скажем, на квартиру, на там, не знаю, там, на машину, еще на что-то, на обучение, там, на детский садик, то молодежь быстрее будет жениться,
понятно,
будет рожать. То есть, как бы, перспективы больше.
Это выгодное вложение денег, если уж мы говорим о вложении бюджетных денег. Вот о чем говорит наш слушатель. Про стипендию маленькую пишет. Вот Алексей Морозов, у него сын студент, очник московского вуза. Стипендия 3500 рублей. Может, правда, стипендию чуть выше сделать? 7373948. Телефон прямого эфира. Это Евгеника получается. Это Алекс Кир пишет. Когда про финансы говорят, Виталий говорит, а где шкафчик? Мне тоже кажется всегда важным этот вопрос. Если мы говорим, что вот на такой-то вопрос денег нет, на такой-то вопрос денег нет, а вот молодым после вуза есть, тогда хочется спросить шкафчик. И почему из этого шкафчика нельзя по предыдущим вопросам? У моего 20 тысяч стипендия, пишет деревенский парень. Видите, какие разные стипендии бывают. Может быть, в этой консерватории что-то изменить? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Прошу.
Ну, есть же такая испытанная практика, как целевое обучение. Вот у меня, например, третий сын, сейчас младший, он на третьем курсе заканчивает бакалавриат на следующем году, и у него его берут на работу целенаправленно. То есть его
больше того, он не может пойти на другую работу.
Да, 5 лет, между прочим, да. Не 3, как говорится, а 5 лет, но гарантированная хорошая зарплата. Он идет в систему транспорта, в систему РЖД, и 5 лет ему дадут кредит очень хороший для обоснования жильем.
Ну, то есть вы говорите о том, что вот пусть работодатель будущий и озаботится. А не мы тут придумывали про законы. Я понял, спасибо. Это логично, это понятно. Если работодателю нужен этот студент, когда и если он станет ученым-студентом, тогда этот самый работодатель и будет студенту вперед деньги давать, понимая, что потом отобьет их. Но эта система уже существует. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я когда в 80-е после института устраивался, нам давали целый оклад. То есть приходишь на работу, чтобы все-таки шли на работу, а не уходили там фарцовкой заниматься. Вот. Ну, вообще все очень просто. Действительно, надо молодых людей поощрять работать. И вот он приходит после института на работу, да, и получает какие-то деньги, а государство освобождает их от всех налогов, они платят из там фонда социального страхования. Все деньги организации.
Ну, слушайте, у нас в фонде социального страхования, видимо, не так много денег. Вот оно того стоит.
Ну, из пенсионного. Ну, конечно, надо. Ну, они не хотят, молодежь не хочет работать, потому что жизнь.
Нет, слушайте, а как бы если кто-то чего-то не хочет, то деньгами это желание не возбудить.
Ну, чуть-чуть дать молодому парню, чтобы он почувствовал вкус жизни, там, купил себе что-нибудь такое неожиданное.
Ну, 500 тысяч-то, да. Ага. Понятно. Просто есть подозрение, что если давать эти деньги, то молодые люди их будут тратить примерно не так, как мы примерно себе представляем. Ну, вот вспоминая программу «Каждая семья по отдельному жилью», о чем пишет Игорь, к примеру. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Но это, я считаю, это воспитание просто халявщиков. Если так вот на халяву деньги дают. А я считаю, нужно создавать рабочие места. Вот, например, при Трампе в США было создано 7 миллионов рабочих мест. Вот, пожалуйста, пускай они...
Ну, как вы себе представляете, то есть Трамп создал рабочие места?
Да.
Да, как это? Ну-ка, расскажите.
Ну, вот после избрания Трампа... 7 миллионов рабочих мест, допустим, в обрабатывающем секторе было более 500 тысяч рабочих мест.
Да, и вы полагаете, что к этому имеет отношение Трамп?
Ну, а кто же?
Не знаю, я просто пытаюсь спросить, как Трамп создал рабочие места.
При нем было создано 7 миллионов.
Ну, мало ли что при нем было создано. 7373-94. Чусь халява, пишет Панк 13, поступи сначала, потом отучись. Они учатся не для того, чтобы работать, пишет Алекс, вы тоже должны это понимать. Мы выпускников, Виталий из Филей пишет, хотим как-то отгородить от жизни. Пускай сами идут, ищут работу, берут ипотеку, а то складывается ощущение, что у нас люди к жизни получаются не готовыми. Ну или вот, к примеру, возвращаясь к этой истории про рабочие места, понятно, что не президент Трамп создавал рабочие места, если эти 7 миллионов при нем были созданы. Но, очевидно, администрация Трампа что-то поменяла в законах, что привело к появлению таких рабочих мест на территории Соединенных Штатов Америки. Но это совсем другая история. И говорить о том, что можно создавать рабочие места указом президента, теперь, наверное, не приходится. 201 пишет, из 30 человек, заканчивающих пятый курс института, только треть собирается работать по профилю. Мы же должны понимать, что эта ситуация есть. Ну а про помощь от государства, тоже 201, она уже есть. Называется либо кредит, либо льготная ипотека.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий пишет, всем теперь завидно, что они не выпускники, ну, потому что 500 тысяч обещают. Ну, не надо завидовать раньше времени, потому что пока это, напомню, только законопроект, который разработал представитель фракции «Справедливая Россия», то есть даже не правящей партии. Возможно, как оппозиция не сможет продвинуть этот законопроект, и тогда не надо будет завидовать выпускникам. Но Юлиш напишет, что идея хорошая для студентов, а для подстраховки, к примеру, если мы боимся, что они будут использовать эти деньги не по назначению, можно документы потом запрашивать, и если не туда потратили, чтобы возвращали. Тоже важная история. А Серж тут же начинает спрашивать, уже как бы готовится на всякий случай, спрашивает, а до скольки лет можно поступать-то вообще, вот точно? Но если у вас нет высшего образования, то это всегда можно начинать. Еще одна тема про Госдуму, кстати. В Государственной Думе сегодня комментировали вчерашнее вручение Шнобелевских премий. И вот член Думского комитета по международным делам Елена Панина сказала по поводу того, что, например, президенту Путину, не единственному, в списке лидеров 9 стран присудили Шнобелевскую премию за реакцию на коронавирус. Так вот, а Запад, говорит Панина в интервью РИА Новости, смешал реальные факты с дезинформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам, а это известный прием геббельсовской пропаганды. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Мы не слишком серьезно реагируем на подобное?
Ну, мы очень серьезно реагируем конкретно на этот факт, на вручение Шнобелевской премии. И, знаете, я не удивлюсь, если за подобную реакцию мы получим ее и в следующем году.
Вообще, вот это в некотором смысле звериная серьезность по поводу того, что о нас говорят за границей, это можно как-то объяснить?
Здесь можно очень долго рассуждать на тему того, почему это происходит. Кто-то может говорить о том, что это какие-то глубокие комплексы, которые внутри нас сидят. Кто-то может говорить о том, что это желание половить хайп на любом маломальском событии, которое имеет к нам отношение. Вне зависимости от этого, мне кажется, что нам надо как-то немножко постараться не превращаться вот в такую агрессивную бабушку, которая сидит у подъезда, машет клюкой и на все происходящие события кричит, что-то, что происходит что-то ужасное. И плюс надо вспоминать сказку «Волки-волки». Если мы говорим о том, что Шнобелевская премия – это часть информационной войны, здесь можно только улыбнуться и усмехнуться. Но дело в том, что настоящая информационная война, она развивается параллельно. Она развивается и с учетом того, что сейчас вокруг идут разговоры о закрытии «Северного потока», да, и в ряде других моментов. Вот там идет настоящая информационная война, которая никаких улыбок не вызывает. Но если мы по каждому поводу будем кричать «волки-волки», какой кошмар, нам вручили Шнобелевскую премию, никто реальную угрозу, реальную проблему просто не увидит на этом фоне. С водой выплеснем ребенка.
А с вашей точки зрения, ведь можно по-разному реагировать на подобного... Ну, то есть мы понимаем, что такое Шнобелевская премия, я надеюсь, хотя бы вот тут мы спорить не станем. Так вот, с вашей точки зрения, по этому поводу надо смеяться, это надо реагировать, в смысле игнорировать, или вот обижаться?
Надо найти какую-то золотую середину. Обижаться здесь не на что, восхищаться этим тоже незачем, но как минимум обсуждать вручение Шнобелевской премии в Государственной Думе или на уровне правительства или других государственных органов, мне кажется, неадекватной реакцией.
Спасибо. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России. Пора правительству начать реагировать на новости «Панорамы», пишет Панк 13. По-моему, не то чтобы правительство, но кто-то уже серьезно на новости «Панорамы» неоднократно реагировал. Юстас пишет, но он ведь незаслуженно получил. А как вы определяете заслуженность? Вы вот каждого из 9 президентов Ну, да, давайте, кстати, я скажу, за что дали Шнобелевскую премию. Накануне лидеры 9 стран, в том числе России, США и Белоруссии, стали лауреатами этой премии в категории «Медицинское образование». Организаторы объяснили это так. Лидеры всех этих государств попытались использовать пандемию как послание миру о большем влиянии на жизнь и смерть, их влиянии, политиков влиянии, большем влиянии, чем имеют врачи и ученые. А Юстас говорит, ну ведь незаслуженно получил. А вы проанализировали каждого из президентов и готовы сказать, вот это заслуженно, вот это незаслуженно и так далее. Безответственные люди пытаются посмеяться над нами, а мы не должны это игнорировать. Это Николай Любер пишет. Алексей тоже пишет, Морозов. Как же зудит на Путина у западного истеблишмента. Ведь любой случай используют для унижения. Ставить в один ряд Путина и Лукашенко — это верх глупости, полагает он. А то, что там Трамп, может быть, тогда... Или все равно? Вот тут непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор Пятигорск говорит, подождите. Буквально назад, день назад, везде сообщали, что наш президент обогнал по популярности президента Трампа, и это сообщил американский журнал. Ну, в том смысле, что мы вот об этом говорим, а об этом не говорим, или как? Это все русофобские жесты. Это все мировой заговор. Это Виталий из Филе, он же любит вот эту тему. Ну, он смеется по этому поводу. Потому что он все время в этой связи напоминает нам на то, как часто мы любим видеть заговор. Там, где заговора, возможно, нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Юрий Григорьевич. Ну, вы знаете, например, Лукашенко открыто, Трамп открыто заявляли, что никакого коронавируса нету. Трамп, например, это сделал все поздно. Кто там, президент Туркменистана вообще это все отрицает.
Кстати, он тоже в этом списке, да.
Да, 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 вот это просто вы не сказали. Вот это другое дело. Но я не слышал, что Путин сказал, что коронавируса не существует.
Так а разве здесь сказано, что за то, что они отрицали коронавирус?
Но вы прочитали так формулировку, ее можно понять по-разному, в принципе, мне так кажется.
Послание миру о большем влиянии на жизнь и смерть, чем имеют врачи и ученые.
Да, но я не видел, чтобы Путин влиял больше, чем врачи или кто-то другой.
В общем, зря они это.
Да, а вот Лукашенко, да, влиял.
Но смотрите, и все-таки вы пытаетесь серьезно разбираться в том, за что дается пародийная премия. Вы не видите проблемы?
Нет, я вижу это как минимум конспирологию, как минимум опять давление на страну, и я бы к этому отнесся, но в Госдуме я бы это точно не обсуждал. Мне кажется, такое немножко...
Нет, ну, истины ради, скорее всего, журналисты спросили депутата Государственной Думы, депутат Государственной Думы ответил.
Ну, я бы рассмеялся бы, повернулся бы, ушел, а отвечать на вопросы конкретно и... На этом делать акцент я бы не стал.
У нас двойные юмористические стандарты, напоминает нам Виталий историю с Марией Захаровой, ну, за которую извинялись. И вот он говорит, что интересно, то есть ей вроде как можно, ну не то чтобы можно, потому что извинялись же все-таки, но кому-то в мире шутить над Путиным получается нельзя. Ну вот, возможно, кому-то потом придется тогда в этой же логике, предложенный Виталий, кому-то потом придется зато извиняться. Ну ладно, непонятная формулировка, Чеба об этом пишет. Не нужно переживать за рейтинг Путина или Трампа. Это зло рейтинги. Я вам, как специалист, говорю, это Серж. А вы полагаете, Серж, что Шнобелевская премия, к примеру, так или иначе влияют на рейтинги? Мне кажется, что вот они не претендуют-то точно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван, Москва. Да ни на что не повлияет эта премия. Каждый год кому-то дают. Надо просто улыбнуться, как говорится, и забыть. А депутаты так реагируют по одной простой причине. Синдром начальника надо защищать.
Я думал, они начальниками себя. Нет, это они про начальника думают. Я понял, раз есть кто-то обидел начальника, надо защитить. Зачтут. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Ну, я бы, конечно, однозначно только Лукашенко отдал бы эту Шнобелевскую премию мира, потому что он на нее наработал. Но если говорить о нашем президенте, то, в принципе, основания есть, но они были не в этом году. Если человек не реагирует, когда на всю страну председатель думает, как он говорит, что есть Путин, есть Россия, нет России, это чистый материал на Шнобелевскую премию.
Но вы полагаете, он должен был бы это комментировать?
Он должен был просто на всю страну сказать, слушай, ты, он, что ты несешь?
На всю страну обязательно, я понял, надо обязательно реагировать только тогда. Шнобелевская премия – это пародия на Нобелевскую премию. 10 шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть ровно тогда, когда называют лауреатов настоящей Нобелевской премии. Тут спрашивает кто-то из наших слушателей, кто учредил премию, это Валико. Марк Абрахамс и юмористический журнал «Аналы невероятных исследований». Они учредили эту премию, причем это, кстати сказать, недавно было, в 1991 году. Премии награждают, обычно формулировка такая, за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Марк Абрахамс, основатель премии. Это если вам это важно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот наш президент, многоуважаемый, вот он, наверное, этим всех и бесит, что он не реагирует так, как им бы хотелось отреагировать. Вот сейчас вот человек звонил, ваш постоянный
слушатель. Последние говорит, секунды.
Да, он говорит, надо реагировать. А Путин, вот его выдержка, вот ей надо позавидовать всем и учиться у него, как вот как он именно реагирует. Не на эмоциях, а глубоко головой думает, а не эмоциями.
Владимир Путин в числе лидеров 9 стран, в том числе США, Белоруссии, стал лауреатом иронической Шнобелевской премии в категории «Медицинское образование». Далее новости.